Приветствую вас, братья и сестры, особенно тех из вас, кому меньше 35. Вы знаете, Ладно, не на этой неделе. Последние 3 недели у нас в гостях живет мой двоюродный брат, который полная эмоциональная копия меня. И поэтому последние 3 недели мне так легко вот думать о себе и о том, какой я. Диагностировать свое сердце, думать о том, какой действительно я. И, ну, те, кто... А кто был в прошлое воскресенье здесь днем? Ты был. А, ладно. Но тогда вы не знаете мою историю моего отпуска. Вот, ну ладно. Но суть в том, что все это лето я думаю о том, из чего стоит мое сердце, из каких желаний, какие из этих желаний надо воплощать, какие не надо воплощать, в чем надо смирять, в чем не надо себя смирять. Удивительным образом Господь этим летом показал мне, с каким сердцем Он хочет, чтобы я молился. И я понимаю, что всякий раз, когда я вставал на колени и говорил: «Господи, мне очень нужно вот это! Очень нужно вот это!» И на следующий день я опять встаю, прихожу к Господу в молитве и говорю: «Господи, мне очень нужно вот это!» И оно все вот не приходит и не приходит, не приходит, не приходит. А в тот момент, когда уже ты понимаешь, что тебе ничего не получится, ты уже молишься и говоришь: «Господи, ну вот, вот к этому действительно у меня есть предрасположенность, но вот если ты хочешь мне это дать, ну тогда дай». И вот когда Господь, может быть, дает, то это совсем другое вот впечатление, чем когда ребенок говорит: «Папочка, дай конфетку». Ребенок получает конфетку, но для него это естественно. А когда ребеночек не ожидает конфетку и получает конфетку, вот это радость. Это прямо мега. И вчера, знаете, меня накрыла еще одна история. Мы разговаривали с одним очень близким другом, верующим. И, ну, как дела? Ну, дела так. А как в церкви? Да, давно не был. А чем я могу тебе помочь? Найди мне новую работу. И вот тут меня накрыло, потому что мы только что говорили о Боге в сердце. И, а что тебе действительно нужно? Мне действительно нужна новая работа. Со стороны очень легко осуждать. То есть со стороны очень легко сразу выписать диагноз, потом сразу рецепт. А вот когда в моей жизни такие ситуации, то я, конечно, не думаю о том, что мне сразу нужен диагноз, сразу нужен рецепт. И хочу вместе с вами сегодня порассуждать об этом. Посмотреть, что Господь говорит и что советует Он. Поэтому откроем, давайте, 4 главу послания, кто это? Послание Иакова. Вот. И прочитаем с 1 по 10 стих. У кого есть Писание, смотрите в текст, у кого нет, смотрите в экран. Кто не видит, слушайте. Да, 4 глава послания Иакова. Сначала до 10 стиха. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать. И посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьтесь сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, а радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Аминь. Очень легко смотреть на мир вокруг себя. То есть у меня прямо написано слово: «Оглянитесь, посмотрите вокруг себя». Ну, в общем, оглянитесь, вспомните о том, какой мир вокруг вас. Вот кто смотрит телевизор, признайтесь честно? телевизор, вы смотрите? Грешна. Ну, новости все смотрят, рано или поздно. Ну, в конце концов, у каждого на работе есть курилка, в которой висит телевизор. Ну, все нормально. Все смотрят Евроньюз, как минимум. Да? Естественно, мои коллеги, за которых я не очень, которыми я не очень горжусь, они выискивают всю самую большую грязь по всему миру, все самые большие войны, самые большие драки, самые большие неприязни там, и ненависти. И об этом нам сообщают, что в мире сегодня произошло вот это. Иван Иванович наступил на ногу Петру Сергеевичу и так далее. Этот ударил этого, этот ударил этого, значит, менты вообще с ума сошли и так далее. То есть ты смотришь и понимаешь, что мир вокруг тебя сходит с ума. Все друг друга ненавидят, любви нет, все друг друга убивают. Если ты выйдешь на улицу, вот особенно наши западные друзья смотрят, да, первый там канал, второй, пятый, десятый, смотрят новости про Россию, они понимают, что в Россию приезжать небезопасно. Вообще небезопасно. Уж что говорят про Бутова, про Балашиху, про Люберцы, это я вообще молчу. Ну к чему все это? Потому что люди каждый день убивают друг друга морально и физически. Почему? Иаков нам напоминает. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в ваших членах? Нам очень легко смотреть на мир и говорить, а да, ну грех правит миром, конечно, у них там в мире все плохо. А потом мы смотрим на свою жизнь, и вот поднимите руки, у кого никогда в церкви ни с кем не было никакого конфликта. Я думаю, вот есть вруны тут. Нет, нету, молодцы. У всех есть конфликты, у всех есть ругань, ну, кроме тех, кто спорит с Донском по поводу определения, там, предопределения. Вот, но вас я не осуждаю. Это, ну, ищущий находит. Кто взыщет Господа всем сердцем, тот обязательно найдет. Все будет хорошо. Но посмотрите, сколько в нашей жизни неприязни. Вот те, кто пишет в блоге, те, кто ведет дневники, те, кто пишет в Твиттер, все очень хорошо понимают, что в основном 70% того, о чем люди думают, это как сильно меня раздражает вот это, вот это, вот это, вот это. Меня вчера ночью ну, надо было брата угостить Макчикеном. Я намекнул, что в Макдональдсе невкусная курица. И девушка-менеджер начала со мной спорить. И я потом полчаса думал о том, как мне не нравится, что она со мной спорит и говорит мне, как мне жить. Уборщица меня толкнула там в туалете. Ну, понимаете, вот я обо всем думаю, что меня раздражает. А все почему? Потому что я хотел съесть бургер. Я хотел почувствовать себя вот... человеком, которого хорошо обслуживают. И я понимаю, что вот это настолько не центр моей жизни. Вот настолько это не важно в моей жизни. Но все равно оно есть. И это то, о чем я постоянно думаю. Потому что я эгоист. Потому что я хочу, чтобы меня обслуживали. И каждый человек эгоист. Каждый человек хочет первое, второе, третье, пятое, десятое. У всех этот список разный, но каждый из нас постоянно чего-то хочет. Со второго стиха дальше. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, не можете достигнуть, припираетесь, враждуете, не имеете, потому что не просите. А если просите, то получаете, то не получаете, потому что просите не на добро». Это удивительно, потому что здесь речь идет об обманутых ожиданиях. Когда мы ждем блага, а получаем отказ на каждом шагу. В каждой мелочи. Я захожу в троллейбус, я хочу блага, хочу, чтобы там не было никого, а там толчья. Это обманутые ожидания. И это самый простой пример. Я прихожу в церковь и хочу, чтобы там были святые все, вот такие, как вот в церкви написано. Я хочу, чтобы они любили меня, принимали меня таким, какой я есть. Доброе слово мне сказали. Вот прихожу, а там... Чего у тебя не было все лето в церкви? Вот. И при том, что я, конечно, могу ответить на этот вопрос. И, в общем, тот, кто спросил, он получит хороший, красивый, негрубый ответ. Но в церкви никогда первый вопрос – это «Как твоя молитвенная жизнь?» Никогда этот вопрос не бывает первым в церкви. Вот всегда есть что-то другое. Чего ты не пришел на репетицию прославления в среду? Или когда в четверг репетируете? У нас на каждом шагу обманутые ожидания. на каждом шагу. И мне кажется, что это потому, что мы ждем не того. Я постоянно жду не того. Я после отпуска очень много думал о том, что мне пора сменить автомобиль. Потом Господь так устроил, чтобы я 2 дня покатался на другом новом автомобиле. Я понял, что мне не надо менять автомобиль. Но целые 3 или там 4 недели я действительно думал, а как так, вот если я внесу, значит, 200 тысяч, то мне надо будет целые 5 лет платить по 10 тысяч. Ну, в принципе, 10 тысяч. И вот, понимаете, я ходил и думал не о том, о чем мы поем в церкви постоянно, а про деньги, про комфорт собственной 5-й точки, которая сидит в дорогом новом кресле там и так далее. То есть, при том, что у меня нет денег на это новое кресло. Это самый простой пример. И вот вы, если сейчас посмотрите не на меня, а на себя, вовнутрь себя, то вы найдете десятки таких желаний. Десятки желаний получить то, на что нет на самом деле ни средств, ни разрешения ближних, там, ни благословения от Господа. Прелюбодеи и прелюбодейцы, 4 стих. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу. Не понимая контекста, здесь вот такое впечатление, что речь идет о беспорядочных сексуальных связях. Но нет. Это послание написано Израилю, принявшему Христа, но потом заблудившемуся по разным причинам. И здесь Иаков говорит о нас, которые отвернулись от Бога. То есть мы изменяем Богу в своих желаниях. Богу, которого мы приняли, который вошел в наше сердце, который стал центром нашей жизни, а потом перестал быть центром нашей жизни, потому что вот нам захотелось чего-то еще. И нам очень часто говорят, что вот, не любите мира, не того, что в мире. Это значит, что тебе, Даник, не нужно приходить в магазин Рибок и не выбирать себе новые кроссовки, потому что они так хорошо сидят на твоей ноге, и тебе так удобно будет играть в них в баскетбол, футбол и бегать по улице, когда ты опаздываешь на работу. Но нет, вопрос не в том, что мы должны одеваться как монахи, ездить только в маршрутках, которые газели и так далее. То есть речь не о том, что мы должны вгонять в себя в какой-то абсолютный дискомфорт. Нет. Речь идет о том, что есть Бог, который нас установил, есть Отец, есть семья. И вот это первый приоритет нашей жизни. То есть, когда я... Ну, опять вот пример денег. Вы все однажды будете женаты, поэтому если сейчас непонятно, то будет понятно потом. Когда я трачу деньги, не думая о своей жене, или когда жена тратит деньги, не думая обо мне, то страдает наш общий бюджет. И потом мы не будем знать, на что купить молока дочке, если вот неправильно будем себя вести. И это самый простой пример. А когда духовно мы принимаем какое-то серьезное решение, не посоветовавшись с членами семьи, со своими близкими, то получается, то может получиться вообще разрыв отношений. И теперь вот я хочу плавно вас подвести к отношениям с Богом. То есть что будет в моей жизни, если я буду свои глобальные решения принимать, не помолясь? Принимать, потому что мне кажется, что Господь в принципе не против, чтобы вот я сделал это и это, или там пошел вот Константину Фатееву. Я очень хорошо запомнил этот пример, потому что он отказался. Его приглашали в компанию FS Pilsner продавать оптом пиво. И он не пошел. И это было очень большое уважение. Это было очень круто. При том, что все понимали, что на тот момент он торговал минералкой и сладкой водичкой Бобылева, знаете, была такая вкусная одно время. И все понимали, что его достаток увеличится в разы. Его квартира будет отремонтирована быстрее. Его семье будет комфортнее. Но при этом он начнет участвовать в том, что Россия спивается. Ну, в принципе, ну подумаешь, какая разница. Они же сами принимают решение в том, что вот. И вот это хороший пример принятого решения в молитве. Или когда есть пара, в которой один Божий сын, а вторая нет. или наоборот. Божие решение принято с молитвой не встречаться. Но наше эгоистическое решение – это встречаться, ну, конечно, ну, я же так верю в Бога, Он так меня любит. Ну, конечно, я вот с первого раза, я расскажу человеку Евангелие, он покается, потом мы поженимся, и все будет хорошо. Ну, так сначала расскажи, сначала пусть покается, а потом начинайте встречаться. Нет, надо сначала влюбиться по уши, а потом не знать, что делать с этим. Когда человек скажет, что на самом деле ему ближе буддизм. И твое сердце, все, оно разорвано, его нет. Пятый стих. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит Дух, живущий в нас? Этот стих стал моим центральным, наверное. Потому что все, что нам действительно нравится, когда мы не приносим это в молитве Богу, мы начинаем любить до безумия. Если мне что-то очень-очень нравится. Мы же не, ну как, русские вообще в принципе не могут остановиться. То есть, каждый слышал истории про то, что вот я купил новую тачку, мне надо на спидометре стрелку положить. То есть, мы не можем просто ездить на автомобиле. Нам надо понять, вот какая у него максимальная скорость. Мы не можем... Ну ладно, про алкоголь не буду рассказывать. У всех есть негативный опыт, мы все знаем себе цену. Ну или вы знаете себе цену. Русский не умеет остановиться. Это факт. Американец тоже не умеет остановиться, я разговаривал. Немец, ну, если речь идет о финансах, он не, ну, как остановится. Вот во всех остальных вопросах он тоже не может остановиться. Мы не можем останавливаться. Господь знает об этом. И Он нам напоминает, что ваш дух до ревности любит то, что вам действительно нравится. Мы прилепляемся к сердцу, всем сердцем, к тому, что, чего вот к своей мечте. Почему основной мотивацией во всех психотренингах является мечта? Потому что мечта, она где-то далеко, и к ней очень легко прицепиться всем сердцем, чтобы вот она стала твоим основным двигателем. Она стала твоим дорогим, очищенным топливом в движении вперед. У нас есть предрасположенность стремиться к лучшему. Но вот стремиться всем своим сердцем к тому, что не Божье, это обратная сторона. Нам надо помнить об этом. Можно не говорить даже о недуховном мире. Мы очень часто прилепляемся, например, к своему служению. Вот поскольку я музыкант немножко, то я знаю, как легко заменить Бога в своем сердце, той музыкой, которую мы для Бога играем. И вообще это очень, очень большая ответственность быть в церкви кем-то, кто ведет за собой людей. Потому что любой человек, которому когда-либо дают микрофон, он рискует полюбить говорить перед людьми сильнее, чем он любит Бога. Знаете, как круто, когда вот ты стоишь, говоришь что-то, а 60 человек смотрят на тебя, и никто не засыпает. Представляете, как круто? Я вот рискую полюбить это сильнее, чем я люблю Бога. То есть речь идет не только о машинах, о кроссовках, там, о часах, о суперигрушках, с которыми можно сидеть в метро, чтобы не уступать бабушкам. Понимаете, речь идет о чем угодно, в том числе о духовном мире. Я помню, что однажды мы как раз говорили с одним из хористов о том, что если хор не будет, он уйдет из церкви. Это очень круто было. Потом его отпустило через какое-то время. Но это было так на тот момент. Это было забавно. Что если в церкви девушки будут ходить в джинсах, мне не нужна такая церковь, я уйду. Что для тебя важнее, Бог или джинсы на женском теле? Но тем большую дает Бог благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вот при вот этой нашей сумасшедшей любви к нашим игрушкам, как только мы от этих игрушек отвлекаемся, Бог дает нам благодать, еще большую, чем наша любовь к этим игрушкам. Это же удивительно. Потому что получается, что гордость и желание устроить жизнь себе любимому, именно она уводит нас с Божьего крыльца. Именно она нас вытаскивает из церкви и заставляет к церкви относиться так. И потом согласитесь, что человеку, который со смирением относится к своей жизни, к себе, вот к своим желаниям, ему легче молиться перед Господом. Ему легче открывать перед Богом свои желания. Потому что он понимает, что если он не получит, ничего страшного не произойдет, потому что это же Господь, у него есть все другое, что мне действительно нужно. Человек со смиренным сердцем не испытывает проблем в отношениях с людьми, потому что ему легко не ссориться, ему легко не обижаться. Конечно, я сейчас рисую образ идеального человека, который вот стопроцентно идет за Богом, который стопроцентно верит Богу и действительно любит Бога сильнее, чем себя. И не пытается делить в своем сердце трон вместе со Христом. Господи, давай мы вместе тут с тобой посидим. Иногда ты будешь править, иногда я. Но это же так было бы здорово. Но нет, Христос на троне его сердца. И просто вдумайтесь на секунду, вам не нужно ни с кем ссориться. Я когда думаю об этом, я ни с кем не поссорюсь. Потому что я иду за Господом. Мое сердце не будет разрываться, я не буду плакать, у меня не будет страшных, глупых споров. Потому что я работаю над своим сердцем. Я прошу Бога, чтобы Он умножал мое смирение. 7 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. 8. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Если мы поняли всю первую часть этого отрывка, поняли про то, с каким сердцем нам надо искать Бога, с каким сердцем нам надо выбирать игрушки в этой жизни, с каким сердцем нам надо общаться с людьми, то нам несложно очистить руки, признать свой грех, признать свое двоедушие, покаяться перед Богом в молитве, сказать: Господи, я хочу, чтобы Ты начал управлять моей жизнью. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Вот эта легкая радость, легкие шуточки, обсуждение нового кино, это обязательно нужно делать, да, но это не должно становиться центром нашей жизни. И вот этот легкий смех, смех, знаете, такой сытая радость, она никак не делает нас лучше. Но если она обратится в печаль и в слезы о том, чтобы Господь действительно начал управлять нашей жизнью, чтобы наша жизнь перестала уходить в пустоту и в бессмыслие, вот тогда работает 10 стих. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Аминь. Цель Иакова не в том, чтобы выносить нам мозг по поводу того, что мы не так живем, мы не то едим, мы не с теми дружим там и так далее. Нет, его цель сказать нам, что если мы будем смиряться перед Господом, то Он нас вознесет. То Он нас поднимет выше, чем мы когда-либо хотели. И я уверен, что и работа это тоже касается. Если я со смирением каждый день буду работать, славя Господа за то, что Он дал мне возможность работать, я стану Иосифом. К бабке не ходи. Я стану Неемией, который, будучи рабом, отстроил весь Иерусалим. Но только при условии, если я со смиренным сердцем, не поднимая головы и идя за Богом, буду делать свое дело каждый день, изо дня в день. Ну вот кажется, что это невыполнимая миссия вообще. Но невозможное человеку, возможное Богу. И мы все знаем с детства или с духовного детства вот этот текст о том, что надо искать Царствие Божие и правду Его. Остальное приложится. И не думать об остальном, а потом уже о Царстве Небесном. О Царстве Небесном на первом месте. Знаете, так легко вот мы сегодня пели, я буду славить Господа Христа, буду помнить все Его дела, буду петь Аллилуйя. И в этот момент вот ты поешь и понимаешь, что все твое, вот к чему ты стремишься в мирской жизни, ну это такая мелочь. И это действительно настолько неважно. Но потом ты вот выходишь из церкви, целуешь своих верующих друзей, прощаешься, уходишь в мир, и вот когда ты на секунду отвернулся от Бога и вышел из Его присутствия, вот тут как-то эти мелочи сразу становятся большими. И смиренное сердце очень легко, знаете, хранить. Вот нам надо выдать всем ячейки, как банки, знаете, банковские ячейки, чтобы вот пришел в церковь, вынул свое сердце, значит, вставил себе в грудь и пошел на богослужение. Вот, потом выходишь с богослужения, свое смиренное сердце, раз, так в церкви. Так же было бы гораздо легче жить. Ну, признайтесь. Легче накричать на человека, который тебя обидел, если у тебя несмиренное сердце. Я вас призываю сейчас встать, чтобы помолиться. И давайте минуту порассуждаем каждый о своей жизни. Принесем Господу свои желания. Потом я помолюсь.